Мы продолжаем уроки нравственного богословия и продолжаем наш разговор о власти. И продолжим мы его снова с чтения апостольских посланий. Вот послание пророка Иуды. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расклевают себя. Горе им, потому что они идут путем Каиновым, предаются обольщениям мзды, как Валаам, и упорствуют, погибают, как Корей. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие дух. Сейчас, прежде чем перейти к еще одному отрывку из послания апостольского, обратим внимание на вот этот эпизод, что Михаил Архангел говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле. Он не отвергал его прав на тело. Он не заграждал его уста, хотя он говорил, сам зная, с кем говорит. Но даже ему он не смел противоречить, а весь свой суд обращал к Богу, как Бог решит. Это потому, что, во-первых, он не знает, какова воля Божья в отношении этого тела, а во-вторых, потому что, строго говоря, в системе иерархии дьявол, хоть и падший, выше его. И даже в этом ситуации, когда речь идет подчеркнуто, заведомо о худшем, о падшем, о плохом, о порченном, об источнике всей порчи в этом мире, даже в отношении к него, сильнейший, по нашему убеждению, из ангелов, главнейший из ангелов, архистратик Божий Михаил, тем не менее не произносил, как говорит апостол, укоризненного суда на те претензии, которые предъявлял дьявол, разумеется, желая плохого, когда он желал чего-нибудь хорошего. И то есть, зная, что это плохо, зная, с кем он разговаривает, зная, что это источник всякой мерзости, он не выхватил меч, не стал сражаться, не стал предавать проклятиям даже его, а весь суд обратил к Богу. Это по отношению к тому, что, то есть, иллюстрация того, что вот обычно является основанием у многих людей для того, чтобы злословить ту или иную власть на том основании, что она плоха. Не случайно здесь Иуда Духом Святым, он приводит, скажем, абсолютный пример, совершенный пример. То есть он доводит до, скажем, до крайней точки плохость властных требований, потому что идет именно сатана. Хуже его все равно ведь ничего быть не может. А с другой стороны, доводит до совершенства вот властные полномочия человека вот на противоположной стороне, спорящего существа, потому что это совершенный архангел, архистратик Михаил, то есть существо по статусу архистратик, начальник небесных сил, так скажем, глава всех ангельских легионов и существо, разумеется, безукоризненное, не могущее ошибаться. То есть он доводит обе этих, вот скажем, интенции, он доходит их до крайней возможной степени. Архангел недоволен требованиями сатаны, дьявола. Но даже в этом случае, в этом, архангел не позволяет себе произнести укоризненного суда. Кто он такой, как бы думает он, чтобы судить его в его требованиях и претензиях? Пусть будет Божий суд. Люди, которые нам не нравятся, и управление которых нам не нравится, начальствование которых нам не нравится, это люди, которые все-таки очень далеки от того духовного состояния, в котором пребывает падший Дениц. А мы, недовольны их решением, тоже чрезвычайно далеки от того нравственного уровня, который есть, возможности и требования, которыми обладал архангел Михаил. И если даже архангел Михаил не мог произнести укоризненного суда на требования сатаны, то как смеем мы? Как мы можем этот укоризненный суд произносить над людьми, которые, по сути дела-то, от нас не очень отличаются, в отличие, скажем, от той бездны, которая разделяет архангела Михаила и падшего Деницу. Ну и дальше отрывок из послания апостола Петра, второе послание, с 9 стиха начинаю. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Почти то же самое в послании другого апостола, вот как бы показывая нам их консенсус в этом отношении. Консенсус, вот апостол Павел пишет, вот апостол Иуда пишет, вот апостол Петр пишет. Разные апостолы, разные тексты, разные в какой-то степени традиции, в которых формировалось мировоззрение этих апостолов, но Духом Святым они ясно свидетельствуют об одном и том же. И апостол Петр почти буквально повторяет образ, который звучит у апостола Иуды, что ангелы, превосходя людей и крепостью, и силой, не превозносят на начальствующих укоризненного суда. То есть смысл в том, если начальник начальствует, то значит, Бог по какой-то причине это терпит. Ведь Бог может, и ангелы могут низвергнуть этого человека, как это произошло, например, опять-таки в евангельском сюжете, то есть в евангельском, в новозаветном повествовании об этом написано, когда Ирод умер, изъеденный червями, потому что не воздал славу Богу. Ангел поразил его. И сплошь и рядом такие в истории, когда мы встречаемся вот с подобными явлениями, такой случай написан, скажем, с Навуходоносором, когда он не воздал славу Богу, и много других исторических вещей разных, когда человек либо внезапно умирал, либо внезапно был поражен проказой, болезнью, смертью, ударом, инфарктом, инсультом, чем угодно. И, то есть, его жизнь, она, или, по крайней мере, его властные полномочия заканчивались. Но в том-то и дело, что, осуждая власти, мы на самом деле глубоко, очень глубоко не верим, что Бог действительно является источником власти. Мы не верим в это. Мы не верим, на самом деле, в промысел Божий. Мы не верим в то, что Бог хоть как-то влияет на этот мир. На самом деле мы все, вот, чего бы мы там ни исповедали устами, на самом деле по сердцу мы дети эпохи нового времени с ее деистическими представлениями о том, что Бог, конечно, есть, но Он бесконечно далеко. И Он не вмешивается в то, что происходит здесь. А стало быть, в наших руках наше счастье, наша свобода, наше равенство и наше братство. И мы должны за это все бороться. И человек настолько проникнут духом нового времени, духом именно, скажем так, протестантской этики по существу, просветительскими идеями. Даже если он никогда в жизни не читал Вольтера, все равно он пронизан именно идеями просвещения и просто думает, что он христианин. Потому что все апостолы, они однозначно, единогласно, разные апостолы в разных местах говорят о том, что ни в коем случае нельзя злословить тех, кто выше тебя. Нельзя произносить укоризненного суда на начальников. Все, кто это делают, они своевольные, дерзкие, ропотники, как говорит апостол Иуда, беззаконники, поступающие по собственным похотям. Но человек не разумеется, потому что ему все кажется, что он борется за правду. И, конечно, вопрос возникает, ну, должен бы возникнуть такой: а что такое хорошая власть? А где критерий оценки качество власти? Александр II, император Александр II, освободил крестьян от крепостного права. Да, реформа была плохая. Да, она была неразумно сделана. По всем правилам надо было делать не так. Но он освободил крестьян. Он сделал то, что вот давно-давно никто не решался сделать. И это привело к тому, что, ну, скажем, начался промышленный переворот, серьезный вот так вот в России. То есть, действительно, он обеспечил экономический рост страны, он создал условия для того, чтобы страна могла развиваться дальше, он создал рынок рабочей силы. Да, конечно, было все очень много неправильно, ошибок, но он сделал очень важное дело, необходимое для страны, просто насущно необходимое. Да и деваться ему, собственно говоря, было некуда, потому что Крымская война была катастрофой для России, показала, что дальше так жить нельзя, надо что-то делать. Но если в отмене крепостного права были допущены, ну, фундаментальные ошибки, ничего с этим не сделаешь, но ведь это не единственная реформа. Была еще земская реформа, военная реформа, судебная реформа, одна из лучших, наверное, реформ, которые в ту эпоху проходили вообще в мире, судебных реформ. Ну и что? А его за это убили. Его деятельность не понравилась некоторым людям настолько, что они его убили. То есть вот вроде человек заботится, вроде много делает изменений, вроде благо для страны делает, а его убивают. Император Николай II управлял страной, ну, худо ли, бедно ли, тоже разные оценки, но объективные показатели экономического роста просто налицо. Это просто факт. Уровень жизни населения объективно растет. Да, недовольных становится больше. Да, он не может решить некоторые проблемы, просто потому, что он не может их решить, не потому, что не хочет, он не знает, как они решаются. Нету рецепта, который бы соответствовал возможностям нашей социально-экономической и политической системы на тот момент. И он не знает, как это сделать, как это изменить. И, конечно, есть определенные проблемы и ошибки, в конце концов, он человек. он не безгрешен, не безукоризненен, но факты экономического роста, факты роста уровня жизни населения, факты развития, скажем, образования и прочих социальных проектов, они-то налицо, а заканчивается это тем, что совершается революция, чего не было в эпохе гораздо более грустные с точки зрения развития экономики и уровня жизни граждан. Или, например, скажем, вот на фигуры более к нам близкие и понятные. Вот, скажем, руководил страной Сталин. Одним его руководство нравилось и нравится и сейчас. А другие считают, что он самый ужасный управитель времен Советского Союза. Управлял Леонид Ильич Брежнев. Для одних он являлся человеком, который погубил Россию, потому что был застой, который закончился перестройкой. Для других его хвалят, говорят, так замечательно, стабильность же была, и он им нравится. Управлял страной Ельцин. Для либералов он знаковые фигуры, и до сих пор они стараются увековечить его память и продолжать хоть как-то тот ритм, тот режим правления, который был задан в его эпоху, а для других он человек, разрушивший страну. Вот мы жили в эпоху этих людей. Мы знаем эту людей, которые жили, то, что касается Сталина, в эту эпоху. Одним это нравится, другим это страшно и ненавистно. Для одних это люди, спасающие страну, для других это люди, разрушающие страну. Одни считают, что они были хорошие, другие считают, что плохие. И дело здесь не только в политических конфликтах, но в том смысле, что люди имеют разные политические точки зрения, одни либералы, другие консерваторы, сталинисты, коммунисты, демократы и прочие нацисты. Дело не в этом, дело не в том, что в конце концов опусти все это и начнется гражданская война, а в том, что вообще у человека нет критерия, по которому он бы мог определить, что такое хорошая власть. Ну вот возьмем Европу. В Европе власть, разумеется, хорошая, потому что всем гражданам Европы, ну за редким исключением, подавляющему большинству, тот режим правления, который установился в ведущих странах Европы, он им, разумеется, нравится. Та власть, которая на ими управляет, она им безусловно нравится. Финнам, шведам, норвежцам, немцам, бельгийцам, голландцам и так далее. Им нравится их власть. И вообще народу Европы нравится та система Евросоюза в целом. В целом, конечно, есть недовольные отдельные, но в целом народу нравится. Но в целом нам не нравится та власть, которая им управляет. Потому что у нас свой критерий, не ровные дороги, не большие школы, а у нас другой критерий. Мы видим, что такая власть, как у них, разрушает жизнь семьи, разрушает жизнь граждан, потому что детей воспитывают во вседозволенности, потому что их вот ювенальные технологии, запрет на наказание, на раннее сексуальное просвещение, развращение детей, разные содомские шествия и прочее, прочее. Вот все то, что мы считаем, что власть не должна этого допускать. И для нас критерием является вот этот момент, чтобы не был допущен разврат, чтобы не было, чтобы власть не санкционировала официальное развращение детей и разрушение семьи, чтобы власть защищала институт семьи, стояла на страже нравственности ребенка. А у них другой критерий. И поэтому мы не хотим по преимуществу, не хотим, чтобы у нас было такое безобразие, как у них, хотя и хотим, чтобы у нас были такие улицы, и такие дороги, и такие школы, и такие библиотеки. Вот. Да как же определить, что такое хорошая власть и что такое плохая власть? Нет критерия. Каждый оценивает что-то по своей прихоти, по своей похоти, как мы и читали в тех отрывках вот апостольских, которые только что прочитали. Каждый оценивает власть по собственной воле, в силу своей собственной страстности. Более того, если мы, скажем, посмотрим вспять, оглянемся в историю, коснемся не таких злободневных и сложных для правильной оценки тем, а заглянем в историю, да желательно подальше, чтобы как-то вот, ну, не очень это кого-то волновало, и посмотрим, что по-разному бывало. Некоторые безупречно нравственные правители, они с помощью вот, ну, каких-то своих действий, реформ или случайно сложившихся обстоятельств, их правление приводило к разрушению страны. А другие негодяи, тираны, убийцы, насильники, жестокие люди, вот, которые всячески старались разрушить страну, а их правление приводило к каким-то положительным моментам и к дальнейшему вот каким-то замечательным историческим приобретениям в конце-то концов. Вот, скажем, ну вот та же самая личность Петра. Человек, безусловно, безнравственный, человек больной, человек очень гордый, и когда дело доходило до каких-то вещей, то и жестокий человек. И, скажем, христианская оценка его, она одна, а вот с точки зрения блага нашего Отечества, вот именно исторического бытия, материально-исторического бытия нашего Отечества, ну, нет, наверное, в нашей истории человека, который сделал бы больше в целом для страны, именно для страны, для ее вот материального бытия, для бытия вот в телесности истории, для ее процветания, для ее закрепления в здешнем бытии, ну, вряд ли кто-то сделал больше. И много таких вот сложных вещей разных, где в конце концов вопрос стоит именно вот об этом. Нет у нас критерия оценки власти. И, конечно, раз нет у нас критериев оценки власти, то мы не можем ее оценивать. Мы не можем прийти к согласию, какая власть хорошая, какая нехорошая. Люди, не верующие в Бога, для них это извечная проблема, которая вовлекает их в постоянные дискуссии, споры, попытки создать идеальный мир. Его не получается. Ну вот как-то они пытаются этот вопрос решить для себя, хотя и видим, что ну вот на какой-то этап это приносило свои плоды, а сейчас, очевидно, ошибок и проблем, и зла от этих вроде бы работающих схем все больше и больше. А для верующего человека, для него не должно быть никаких вопросов и проблем. Для него очевидно, что если он судит власть, он поступает по своей похоти и по своей прихоти, что он судит власть только на основании своей собственной воли. И в сущности, когда он судит власть, ему хочется, чтобы власть была проводником его воли. Ему хочется, чтобы власть делала то, что ему нравится. Когда власть не делает этого, она ему не нравится. Мы уже это проходили. Мы знаем, что на самом деле, когда власть есть, обязательно принимаемые ей решения кому-то не нравится. Их может быть большинство, их может быть меньшинство, но они всегда кому-то не нравятся. Для верующего человека, который верит в промысел Божий и верит в то, что Бог есть и Он есть высшая власть, он верит в то, о чем свидетельствуют однозначно все божественные книги, все апостольские послания, да и сама жизнь Иисуса Христа на земле, что Бог дает власть тому, кому считает это в настоящее время правильным, полезным для каких-то явлений, для каких-то последствий, для каких-то вещей, нами, ну и непонимаемыми, да, собственно, и не должны мы это обязательно понимать. Он не должен перед нами отчитываться. Конечно, и церковь, хотя и есть место и состояние, где люди служат друг другу, должны служить друг другу в любви, она тоже включает в себя атрибут власти. В какой-то степени эта власть даже более абсолютная, чем любая политическая власть. И конкретнее, и абсолютнее. Скажем, монарх может, конечно, наше тело убить, но он не может повредить нашей душе. Церковь может отлучить человека от Царства Божьего. Церковь может решить конечную участь человека, может навсегда отделить его от жизни. В этом смысле властности у церкви даже больше. И тем не менее, вот это само власть, атрибуты власти, которые есть в церкви, это не искажение природы церкви, как думают некоторые протестанты, может, все протестанты так думают. Это на самом деле выражение божественного атрибута, поскольку церковь есть тело Христово, церковь есть тело Божье, то, разумеется, власть, она присуща церкви, как поскольку она присуща Богу. Как и Бог, она может умолить эту власть, забыть о ней ради пользы, блага, милосердия, снисхождения, экономии, как это принято говорить. Но в любом случае эта власть присуща церкви, поскольку она из тела Иисуса Христа. И, собственно говоря, распыляемость протестантских общин, она ведь зависит не только вот эта многочисленность их деноминаций, постоянная их раздробленность, она зависит не только от того, что они потеряли вот благодать Святаго Духа, то есть объясняется не только их еретичностью их учения, но и тем, что они в принципе считают, что никакой власти в церкви быть не может. Потому как только появляется более или менее активный человек, не согласный с доктриной, учением, поведением, волей руководителя этой церковной организации, он тут же уходит из нее и создает свою под себя, где является источником власти. И так, по сути дела, до бесконечности. И вот важно понимать, что вопреки протестантскому мнению, вот присутствие в церкви власти – это даже не просто системное явление, скажем, годное только для этой жизни. Это явление гораздо более глубокое, поскольку власть присуща и Богу.